эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Российская пенитенциарная система не желает отказываться от методов ГУЛАГа, заявляют правозащитники. Факты смерти заключенных, погибших, как предполагает следствие, в результате противоправных действий сотрудников исполнительных учреждений в конце 2015-го, начале 2016 года, зафиксированы сразу в нескольких российских колониях. Последнее из таких сообщений поступило на горячую линию ГУЛАГу нет 14 января из исправительной колонии номер 4 по Липецкой области. В штрафном изоляторе этого учреждения прорвало трубу с горячей водой, и в течение часа после аварии сотрудники колонии, по словам очевидцев, не открывали камеру, несмотря на доносившиеся изнутри крики о помощи. Один заключенный, Дмитрий Моргачев, погиб, сварился заживо. Второй, Сергей Сурнин, оказался в больнице с сильнейшими ожогами. В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказание утверждает, что сварившиеся в кипятке осужденные виноваты сами. Они якобы сломали трубу. Можно ли и как противостоять ГУЛАГу? В студии «Радио Свобода» координатор проекта «ГУЛАГу нет» Антон Дроздов и сестра погибшего в Елецкой колонии осужденного Дмитрия Моргачева Надежда Поповецкая. Но сейчас я хочу, прежде чем начать задавать вам вопросы, привести еще несколько примеров из ЧП, случившихся в российских колониях в конце 2015-го. года. Так, 22 декабря в помещении штрафного изолятора Челябинской исправительной колонии номер 2 обнаружили повешенное тело 39-летнего заключенного Султана Исраилова. В анонимном обращении, поступившем на горячую линию проекта «ГУЛАГу нет», сообщалось, что данная смерть не является самоубийством. Это сотрудники колонии избили заключенного в штрафном изоляторе, и он скончался от полученных травм. А позже, чтобы скрыть улики, его тело повесили. 16 января в интернете появилась видеозапись воспитательных бесед, а по сути избиения заключенных исправительной колонии номер 1 Калмыкии. В ход шли угрозы, оскорбления, резиновые дубинки, непокорных заставляли раздеваться. Расправа проходила в присутствии бойцов спецназа. Примечательно, что эта запись, сделанная еще в 2012 году, обнародована именно сейчас, в то время, когда продолжается следствие по делу Дмитрия Батырева. Он скончался от побоев 20 ноября 2015 года после допроса сотрудниками исправительной колонии номер 1 в Калмыкии. После его смерти 400 заключенных в знак протеста устроили голодовку, а некоторые зашили себе рты проволокой. Это лишь часть вот тех происшествий, которые состоялись в российских исправительных учреждениях в конце 2015-2016 году. И сегодня вместе с гостями в студии «Радио Свобода» я напомню, что с нами координатор проекта «ГУЛАГу нет» Антон Дроздов и сестра погибшего в Елецкой колонии заключенного Надежда Поповецкая. Попытаемся понять, каким образом можно противостоять современному ГУЛАГу. Надежда, скажите, как вам стало известно о смерти брата, и видите ли вы желание со стороны представителей следствия сейчас помочь вам разобраться в этом происшествии?
Я узнала о смерти брата от своей сестры Веры. Я находилась на работе, она мне позвонила, спросила, сижу я или стою, но я все что угодно могла предположить. Я поняла, что случилось несчастье, но, ну, успокоившись, она тоже плакала, не могла мне сообщить, но потом сказала, что Димы больше нет. Ну, в первую минуту я поняла, что, конечно, мне нужно, ну, ехать срочно, да, потому что я проживаю в Москве, он в Липецкой области. Я быстро собралась с работы и первым делом поехала на вокзал. Ну, у меня в голове, конечно, была каша и сумбур. Я могла предположить что угодно, потому что, ну, у него был больной желудок, была язва. Ну, как бы ни одной мысли о том, что какая-то трагедия, тем более такого масштаба, могла случиться, я не могла предположить. Просто тут же мне стали поступать на телефон ссылки от брата и звонки от сестры, что, то есть, он умер далеко не своей смертью, а был... А заживо сварился в кипятке. Первое сообщение, которое я прочла с интернета, это было как раз обращение на сайт «ГУЛАГу нет» ребятами, предположительно, как было там описано, что работниками колонии. Вот. И там было конкретно изложено то, что это была не просто смерть, а это была смерть ну, носила такой абсолютно чудовищный характер, то есть их намеренно не хотели спасти.
Простите, я вас сейчас прерву, Надежда. Антон, расскажите, пожалуйста, что именно сообщил вам вот этот анонимный источник? Угу. Точнее, не совсем анонимный, он подписался, насколько я понимаю, патриот, да, под псевдонимом
патриот. Да.
Вот что конкретно он написал, что, какую информацию опубликовал сайт ГУЛАГу.нет?
Информация была следующего содержания. ВК-4 по Липецкой области, осужденные на протяжении часа звали на помощь, стучали в дверь, то есть в колонии ШИЗО ПКТ, им не открывали двери.
А почему они звали на помощь? Что случилось?
Потому что в одном из помещений штрафного изолятора текла вода, кипяток. Вот.
Прорвало трубу?
Да, да, прорвало трубу. И их начало бить током. Вот. Но в течение часа никто не подходил, никто ни к камерам.
А что начальство колонии не знало, что там что-то происходит? Вот что
по нашей информации, да, вот сообщили, что о данном случае доложили замначальника по БИОР, по безопасности и оперативной работе. Вот. Но он дал приказ, якобы, да, эти двери не открывать и сказал, что пусть попарятся.
То есть буквально эта фраза прозвучала?
Буквально эта фраза прозвучала от заместителя начальника, на что постовой, как было указано у нас в обращении, Дмитрий не стал никому открывать камеры и где-то, ну, приблизительно от 45 минут до часа, да, вот ходил, не открывал. А в это время люди там в буквальном смысле их, как сказать, било током.
То есть их било током, потому что прорвало трубу, и
да,
в это время в камере...
Да, я извиняюсь, по нашей информации, в данном помещении стояла тепловая пушка, вот. Ну, разумеется, так как там шла вода, да, текла, вода, кипяток, видимо, попадали на электрические провода, и так как 6 или 7 камер было затоплено, да, их там начало просто бить током.
Насколько я понимаю, по информации этого же патриота, которая mm-hmm. размещена на сайте ГУЛАГу.нет, люди, заключенные, находившиеся в соседних камерах, mm-hmm. они спасались от этого кипятка, потому что им удалось зацепиться за какие-то решетки на окнах,
да.
И поэтому они не оказались вот в этой кипящей воде. Но, тем не менее, есть еще и люди, которые получили ожоги дыхательных путей.
Да.
Сколько...
Есть, да, один человек, он сидел в камере напротив, и был он также госпитализирован в больницу сразу после этого.
В камере напротив Дмитрия как
да,
раз Моргачева.
Да, да.
А, вот вы эти все подробности, я так понимаю, узнали значительно позже, чем встретились со следователями или с руководством колонии?
Конкретно о фамилиях, кто пострадал еще, кто находился в камерах, ну, мы узнавали вот буквально как бы в дороге. Поэтому, то есть я выехала в этот же день, у меня ночью мне пришлось ехать, в 6 утра я была в городе Елес, в 8 утра я уже была в морге вместе со своим братом и сестрой. Мы приехали туда, что, ну, я до последнего была как-то надежда, что это какая-то ошибка. Вот. Ну, когда мы вошли, увидели тело брата, то уже, конечно, было понятно, что ошибки нет, но я, ну, не могу сказать, что я как бы там сильно слабая девушка, да, там, ну, я от чудовищного вообще вот этого вида, я просто обалдела, потому что он был просто заживо сваренный, действительно, я не знаю, не просто сваренный, а вы знаете, как страшно даже сказать, как будто человека, ну, не знаю, на вертеле вертели, да, то есть то, что он черный был, то есть он не просто вот как бы, как, когда ошпаривается там кипятком, мы же все как когда-то, да, что-то бывает, у нас там на руку попадет какой-то волос, то есть у него спина была абсолютно черная, лицо было черное, нос черный. Вера, у меня сестра, она медик, она как бы сразу сказала, что он бы, ну, не умер даже при, так, ну, при таком масштабном ожоге, как бы ошпаривании, да, он бы не умер, потому что интоксикация организма происходит позже, да, она как бы сразу предположила, что было какое-то воздействие тока. Откуда воздействие тока, мы как бы, естественно, понять не могли, да, как вот, ну, человек находится в замкнутом пространстве, откуда ток. Но тем временем в интернете все больше и больше появлялась информация. И это как бы уже получилось, не знаю, какое-то, не знаю, параллельное, что ли, расследование, да, потому что мы, ну, питали информацию оттуда. Там я и прочла на сайте, что это была тепловая пушка, которая находилась у них в камере. Это все, что мы имели, как бы, да, на данный момент. Мы поехали сразу в следственный комитет оттуда, после морга. Приехав в Следственный комитет, нас принял следователь, который, как он утверждал, выезжал на место происшествия. И он сразу утверждал то, что все как бы они осмотрели, что никаких нарушений нет, что они там сломали сами трубу, что пошел кипяток.
Это несчастный случай.
Да, это несчастный случай. Вот, на что мы, конечно же, ну, были категорично не согласны, сказали, что мы будем писать заявление, как бы, ну, и стали настаивать на это. Впоследствии никаких там, никакой информации, которая действительно касалась бы, да, ну, вот какой-то правдивой информации, мы получить не могли вообще у следователя, да, потому что мы спрашивали о камерах видеонаблюдения, мы спрашивали там хотя бы фамилии или кого-то, кто опрашивал, кто выносил тело моего брата, да, как бы, кто помогал, чем помогал, помогали ли вообще, да, что мы хотели вообще понять, что произошло, как просто за считанные вот часы человека не стало, да?
Вообще-то это не считанный час. Если ну, учитывать обстоятельства, да. Странно, что раньше не отреагировали сотрудники администрации.
Это не то, что странно, это просто очень ужасно. Почему говорю считанно? Потому что человек прожил 29 лет, у него не было семьи, у него, ну, как бы, не было детей, и это, ну, как бы, все равно была, ну, как бы, надежда ему жить и жить, да? А получается, за час его просто не стало. И не просто не стало, потому что он там от какой-то болезни и хвори, да, а от того, что вот его просто никто не хотел спасать.
Но вы знаете, я, простите меня за такой комментарий, есть среди комментариев к этой истории довольно циничные заявления о том, что, ну а что вы раздуваете из-за этого скандал? Человек сидел не просто в колонии, а в колонии строгого режима, да, да еще и не просто в обычном помещении, а в штрафном изоляторе. Значит, он был не такой уж и... Вот я хотела бы знать, что вы можете возразить на это.
Я читала эти комментарии, безусловно, и они были еще более чудовищными, чем вот, как вы говорите, да, то есть еще там более. Я пыталась узнать какими-то своими силами, что же произошло, почему он, ну, попал именно в штрафной изолятор. На что мне ответили, что он на прогулке передал сигарету, ну, кому-то из осужденных. Из-за этого, ну... был наказан, да, то есть начался какое-то выяснение и был наказан. Потом, плюс ко всему, заместитель вот этого начальника Кряквин, который дал распоряжение...
По безопасности, да?
Да, он там, который находился в это время, проходил по зоне, и который дал распоряжение не открывать, как бы, да...
По вашим сведениям, они еще пока не подтверждены какими-то документами.
Естественно, да. Он, значит, вообще к моему брату испытывал... ну, негативные, скажем так, какие-то ощущения. Совсем, почему именно вообще, как бы, не, я не знаю, наверное, знает теперь только мой брат и сам Кряквин, да, хоть хочется очень спросить у него, но есть мизерная такая информация о том, что он срывал нательные кресты с ребят, осужденных, да, а понятно, что ребята, которые сидят, ну, что у них еще есть, да, как бы крест,
молитвы. Под предлогом того, что нельзя драгоценные изделия из драгоценных металлов держать.
Да, он срывался, все это. Мой брат пытался выступать, как бы, ну, за права, что так, ну, не положено, что так нехорошо. Ну, он был достаточно крепким. Он занимался спортом в свое время. Он был кандидатом в мастера спорта по гиревому спорту. Он был ростом почти 1,90 м, то есть достаточно высокий, крепкий. Да? И что он ему сказал, Кряквин, как бы опять же по...
свидетельству.
Да, да, по свидетельствам, что ты отсюда не выйдешь, я тебя здесь сгною.
То есть вы считаете, вы это рассматриваете как какую-то личную месть?
Я считаю, что да, у меня уже просто, знаете, по всей информации, которая происходит, по бездействию следователя, почему говорю бездействию, да, потому что мой брат и моя сестра регулярно ездят в Следственный комитет, пытаются хоть что-то, да, хоть что-то у нас что получилось, что извлекли камеры видеонаблюдения, записи, и брату и сестре разрешили присутствовать при осмотре, да, это. Но, значит, начало, ну, буквально вот прям кусочек, да, того, что как раз начиналось из 12-й камеры литься вода,
Ваш брат находился в этом...
Десятый. Брат находился, их открывали последними. На камерах видеонаблюдения было видно, как ребята осужденные машут руками, просят, умоляют и сами пытаются открыть камеру, чтобы спасти людей. Сначала как бы видно, что ругаются, там нет звука, да. Потом пытаются они как-то открыть, там что-то помочь, но им как бы не дают доступа к этому. И сразу виден момент, что перескакивает время, на что мой младший брат Павел, да, как бы обратил внимание, спросил у следователя, как бы, что мы не подкованные, скажем так, люди в этом, да, он как бы, как так
что вот. Как это так идет,
да,
изображение, а время меняется.
Да, да. Он сказал, что, ой, вы знаете, это... Что-то я там не понял, да, сам как-то не обратил внимания на следователя, который нам назначили, это Челядинов, по рассмотрению этого дела. Потом следующий момент, видно, как достают провода из камеры, да, то есть наматываются на руку и куда-то они вешаются. То есть опять же вопрос у нас возник, вы же утверждали, что не было никаких проводов, что не было никакого тока, почему? Опять как бы мы не знаем, да. На все... Вопросы, которые от нас исходят, ответа нам, какого-то конкретного нет. Пока все, что дается, это мы пока не видим никакой связи, что сотрудники были виноваты, да, как бы, нет, пока у нас нет оснований.
Ну и официальная точка зрения, распространенная представителем управления Федеральной службы исполнения наказаний, как раз заключается в том, что заключенные виноваты сами,
да.
Они сами каким-то образом сорвали эту трубу с горячей,
да,
водой, но при этом никто не дает ответа до сих пор, почему даже, когда сорвали трубу.
У меня есть по этому поводу дополнение.
Да, конечно. Ну, пожалуйста, Антон. Да,
понимаете, все дело в том, что действия сотрудников колонии К4 не могут быть оправданы лишь только потому, что они час не открывали двери. Здесь лично, по моему мнению, усматривается как минимум два состава преступления. Это по статье 125 и по статье 293.
Вы имеете в виду статьи, предусматривающие уголовную ответственность за халатность и за незаконные действия и бездействие?
Нет, за оставление в опасности.
За оставление в опасности.
Да, по всем приказам, Минюста и инструкциям, ШИЗО, по КТ дежурный, обязан при малейшей возникновении жизни и
опасности
для осужденных немедленно принять все меры к эвакуации данных осужденных. Вне зависимости от того, приказ сверху снизу. То есть он дежурный ШИЗО по КТ.
Более того,
он
здесь может идти речь о незаконном приказе, который
доложить,
не обязан.
То есть в любом случае, что делал этот дежурный час? Вот один простой вопрос. Что он делает?
Но никто на него пока не отвечает,
да,
насколько я,
да,
понимаю. А вы общались с администрацией этой колонии?
Вы знаете,
с тем же замначальником?
Нет, вы знаете, к нам не выходил на связь Кряквин, никто не ходил. Возникла такая в нашей ситуации. Мы похоронили брата, я уехала в Москву, у меня здесь как бы трое детей, там остались мой брат, сестра, еще один брат. То есть у нас было... Многодетная семья у нас большая. Они поехали, мой брат Павел и сестра Вера поехали в колонию, чтобы забрать справку, нам получить нужно было свидетельство о смерти. На что, значит, нам, да, ну, не нам, Павлу дали журнал, чтобы он расписался за эту справку, да, там, и... Я не знаю, Господу Богу угодно, видимо, было, что какая-то бдительность, он стал читать то, что дали расписываться, а расписаться надо было за то, что мы забирали тело из колонии. На что как бы стали вопросы, что мы категорически отказались расписывать, не мы, но брат мой с сестрой. Не стали брать эту справку, он говорит, ну как, это же здесь ничего страшного, там что там такого. Ну, да,
какая
там,
вам,
да,
разница?
Там какая разница? Какая разница? Мы забирали тело из морга, как и положено, да, но никак не из колонии, куда мы как, вообще, о чем речь. То есть, соответственно, мы даже элементарное свидетельство о смерти не могли получить сразу, потому что представители колонии приехали в морг и забрали эту справку из морга, да, и поехали получать свидетельство о смерти. Но они не смогли его получить, потому что паспорт был у нас, был у младшего брата, да, что тоже удивительно. И мы спросили у папы, почему вообще паспорт? То есть он сидел, соответственно, какие-то документы были, уже как бы непонятные нарушения, как человек сидел, у него вообще, документы дома, да, то есть лежат. Дело его до сих пор никак не пронумеровано, ничего, то есть оно вообще не заархивировано, ничего, то есть может, пиши, не пиши, да, то есть добавляй листы, что хочешь делать, что тоже странно. Даже не будучи юридически грамотными людьми, да, как бы это вся эта история очень странна. Причем, знаете что, людей, которые действительно находились тогда рядом, да, которые вот был парень Андрей Колобанов, который непосредственно выносил моего брата, да, то есть который уже первым заходил и выносил, его до сих пор не опросили. Мой брат погиб 14 числа, на третий день были похороны, в ночь я уехала на тот момент, и уже плюс еще два дня не был опрошен свидетель Сурнин, который непосредственно с ним в камере находился. Сестра и брат пытались добиться у следователя, почему до сих пор не опрошен человек, который вот непосредственно был в этой камере. Они все это переводили на то, что он не в состоянии, что он как бы там то говорить не может, то еще что-то, но мы были вынуждены какими-то своими силами, да, там мы нашли данные его жены, супруги, мы с ней связались, и она сказала, что она была у него в больнице, что он, ну, как бы...
Что он в сознании.
Да, он в сознании, он, естественно, плохо себя чувствует, что-то, но он говорит, что он, ну, согласен дать все показания, как это было, что ничего они не срывали, никакой конкретно они...
Но по каким-то причинам следователи не хотят с ним
разговаривать. Да, он говорит, что сказал, что адвоката к нему не пустили, даже адвоката не пустили, сказали, что вот он как-то плохо себя чувствует, но никаких справок о том, что это самочувствие действительно было какое-то совершенно плохое, они предоставить не смогли. Дальше, когда моя сестра задала вопрос по осужденному там Пандера, Петр как Иисусович, да, был парень, это третий, который предполагалось, что у него ожог дыхательных путей. Следователь утвердительно сказал, что нет, он оказался, что он симулянт, что под эту историю, да, он как бы начал, ну,
симулировать заболевание.
Да, симулировать заболевание, чтобы как-то из колонии это. На что, опять же, мы пытались своими силами как-то узнать эту ситуацию. И выяснялось следующее, что он плохо себя чувствует действительно, вообще в принципе. У него заболевание такое, как эпилепсия. Помимо этого у него еще много заболеваний. Он пытался до этого дня несколько раз связаться с руководителями, ну вообще хоть с кем-то, кто мог бы помочь, о своем плохом самочувствии. Да? На что, ну, как это по-простому сказать, игнор был. Да? То есть... Она в этот день злополучный, который случился 14 января, он чувствовал себя, ну, категорично плохо и уже, ну, понял, что никак ничем он ничего не может добиться, да, и он действительно стал бить по этой трубе. Он был в 11-й камере. Бить по трубе, там, что, ну, там, срывать ее, что-то пытаться сделать, чтобы привлечь внимание и кричать, там, ребята, ну, кто-то поддержите, я там плохо себя чувствую, я уже который день пытаюсь как-то достучаться, меня никто не слышит. Вот. И он стал срывать эту трубу, и из трубы действительно пошел кипяток и пошел пар. Первое, что, ну, какие-то воспоминания, там в течение 20 минут была полная тишина. Потом он просто уже действительно находился в бессознательном состоянии, хотя следователь утверждает, что он еще и помогал выносить моего брата. На что... По нашим сведениям, он утверждает, что ничего подобного, таких показаний он не давал, что выносить он никого не мог, потому что его сами как бы уже выносили практически, и у него начался этот приступ эпилепсии, он плохо себя почувствовал и попал в больницу. Вот. И когда мы стали сказать, если он симулянт, почему он находится на больничной койке, да, ну, нам сказали, что у него вот помимо этого еще, значит, куча-куча всего заболеваний. Опять же вопрос, если у него такая куча заболеваний, и вдруг понадобилась госпитализация, почему же он находился в этой камере, где, ну, вообще никто ничем не поможет, да, то есть это уже какие-то нарушения. На все эти вопросы ответов нет. Вот. Почему его не допрашивают? Он утверждает, нет, допросили, все, он сказал, что выносил, помогал. Далее есть информация такая, что в тот день, когда это все происходило, Кряквин, вот заместитель, он находился не один в кабинете был, да, ну что у него был обход, потом он был в кабинете, рядом с ним в этом кабинете был осужденный. Кто этот осужденный, мы пока не знаем, как бы, да, это, но что он был не один точно, то есть какой-то свидетель, который мог бы, да, и при правильном каком-то грамотном расследовании подтвердить, что ребята несколько раз прибегали и говорили, что действительно ситуация очень критичная, помогите, да, помогите, что-то нужно делать, плохо человеку, там, одному, второму, да, людей надо выводить. Он как бы продолжал заниматься своими делами и по той же схеме, что ничего страшного, одним больше, одним меньше, пускай парятся. Совершенно чудовищные фразы, да, когда человеческая жизнь не стоит ничего. И вопрос о том, что он был осужден, он отбывал наказание, но он не был приговорен к какому-то публичному растлению, тем более вот в такой показательной какой-то ужасной форме. Причем этот человек продолжает. Он продолжает, этот человек, работать. Он не отстранен ни на время следствия, ничего. Он ходит также по этой зоне. Он также ребятам говорит, вот вам, пожалуйста, кто, у кого есть желание еще как-то там бунтовать, вот вам, пожалуйста, случай. случае, смотрите, да, там, будьте там, как вам все понравилось. Товарищи, которые, Бандера, вот, на которого они все говорят, что он там симулировал или что-то, в итоге вдруг почему-то, объясните мне, почему с сегодняшнего дня переводят все-таки вообще ну, с зоны на больницу, да, то есть получается что? Произошла смерть моего брата, и его допросили так, как было кому-то удобно, и сейчас его вообще госпитализируют, да, то есть он не нуждается уже там в отбывании где-то в ШИЗО или где-то, он, оказывается, нуждается в лечении. То есть получается, что только смерть человека, она может повлиять на что-то, да, чтобы люди услышали, чтобы они, не знаю, хоть или наоборот, чтобы не чтобы услышали, а чтобы скрыть как, ну, какую-то правду. У меня много мыслей, но я не могу никак... прийти только к одному, мы до чего дожили, то есть у нас, мы перестали быть людьми, мы перестали слышать, мы стали абсолютно холодными, и для нами человеческая жизнь, она, оказывается, вообще ничего не стоит.
Антон, скажите, да. пожалуйста, а вот такое поведение руководства, вообще администрации колоний, в которых происходят чрезвычайные происшествия, связанные с гибелью либо увечьями заключенных, оно насколько типично?
До 21 октября пока в Госдуму не был внесен, да, вот этот законопроект, расширяющий полномочия ФСИН, да, то есть...
До 21 октября 2015 года.
И до этого тоже было. Мы об этом еще и об этом скажу. То есть вполне типично. Вполне типично. У сотрудников ФСИН, да, вот такое как некое мнение. Я начальник, ты дурак, да, извиняюсь за выражение, да. То есть они вот приходят, они смотрят на людей свысока. Свысока. То есть особенно если этот человек еще там совершил какое-то... нарушения, да, там он сидит в ШИЗО, ПКТ и так далее. То есть к нему отношение более чем особенное там происходит.
То есть у вас нет информации о том, чтобы когда-либо сотрудники администрации колонии добровольно предоставляли следствию какую-то информацию о случившемся?
Нет, напротив. Всячески пытаются придумывать всякие истории. Мифически, я это больше никак не назову, иначе выкручиваются, выставляют на сайте УФСИН, да, там бывает иногда и на УФСИН информацию о том, что это все на самом деле не так, это было все вот так, что они сами виноваты, хотя еще даже не было проведено никакой проверки.
То есть даже предварительные расследования.
144, 145, то есть они как сами уже знают, да, что это было не так на самом деле.
То есть предполагается, не... что следует доверять администрации колонии?
Да.
Вот здесь...
И зачастую все вот их не такие, как сказать, доводы, да, они опровергаются в обратную сторону, как вот сделан из Калмыкии ПК-1.
Вот как раз мне бы хотелось, да, мне бы хотелось в этой связи сейчас вспомнить историю в вот этой вот калмыцкой исправительной колонии номер один, где погиб заключенный. Ровно в тот день, как только его доставили в эту колонию. То есть он еще был, что называется, на карантине. Да? То есть вот его только перевели. Это было в декабре 20-го, по-моему. Ой, простите, в ноябре. 20 ноября. Его только перевели вот в эту колонию. И тут же он скончался от побоев.
Я вам скажу более того. До карантина он не успел зайти. Он был передан сразу после доставления, да, в наручниках сотрудникам учреждения ИК-1, после чего его увели в оперативный отдел, где ему нанесли, ну, по мнению наших специалистов, более 100 ударов дубинками и, возможно, еще какими-то предметами подручными. Разумеется, от сильнейшего кровоизлияния человек погиб.
Внутреннего кровоизлияния.
Да. Были по этому поводу высказывания на официальном сайте УФСИН России по Республике Калмыкия, что вот он якобы достал лезвие, да, там изо рта, там напал на сотрудников учреждения, двоих порезал, и они были вынуждены, чтобы применить такую физическую силу, да, но, тем не менее, ему была потом оказана медпомощь, и он был направлен в больницу, где и скончался впоследствии. Но это все в итоге, как из всей истории, уже трое сотрудников содержатся под стражей, да.
В настоящее время трое сотрудников этого исправительного учреждения содержатся под стражей, в том числе, по-моему, заместитель начальника этой колонии.
Заместитель начальника, да.
В отношении них возбуждено уголовное дело по...
части 3 статьи 286 и вот части 4 статьи 111. Это как раз... превышение... должностных полномочий с применением насилия с использованием специальных средств. Угу. И Да.
В настоящий момент идет расследование, и вот как раз я в самом начале программы об этом говорила. Вот как раз в то время, когда идет расследование в Калмыкии по этому делу, в интернете появилась видеозапись еще от 2012 года, где, по-моему, там показывают 12 заключенных. Их по очереди заводят в помещение, где их избивают, над ними издеваются, заставляют их унижаться, требуют от них каких-то объяснений. В общем, это видео в свободном доступе, и можно посмотреть. Скажите, пожалуйста, откуда появилась эта видеозапись, и поможет ли она следствию сейчас разобраться?
По нашей информации и по нашим источникам, к сожалению, пока мы их назвать не можем, в интересах, в том числе...
Этих людей.
Да, этих людей, чтобы им ничего не навредило. Эту запись выложили либо знакомые, может быть, даже и сам. То есть я сейчас не могу уточнять, а могу только предполагать, ну, как вот нам сказали. Обвиняемый Исраилов, один из задержанных по делу об убийстве Дмитрия Батырева. Объясняю, почему. Вот там даже на записи видно, четко запечатлен один человек, Насунов Церен Батырович, то есть, который тоже содержится под стражей. Но вот эти двое людей в период, да, вот сейчас предварительного следствия, в том числе и когда был суд по мере пресечения, да, вот, Насунов и Шуваев, они все пытались свалить на Исраилова. То есть, ну, разумеется, реакция нормального человека, так как он находился, Казбек Махмудович, в звании подполковника, то есть, разумеется, он мог иметь такие записи там, да, либо ему передавали их ранее, может, он даже сам там ранее снимал.
То есть вы считаете,
да,
что эта запись появилась сейчас для того, чтобы он от себя мог...
Не то, что даже от себя. Я думаю, что просто был человек...
Как месть.
Возмущен даже, что как это... Делали все вместе, да, а вы сейчас вот на меня все это пытаетесь свалить. Ну хорошо, вот вам доказательство. И вот что они будут делать вот сейчас, при наличии уже этой записи, я уверен, что эта запись уже лежит в материалах уголовного дела по убийству Батырева, ей будет дана уже надлежащая оценка. А мы это, разумеется, будем все контролировать. Угу. Потому что, ну, это просто это какое-то зверство. Никто не давал права, я извиняюсь сейчас, бить людей, что бы они ни совершили. Для этого есть... комиссия специальная у начальника колонии, где он принимает решение о выговоре, там, либо во дворение, да,
суд, в изолятор. Суд, в конце концов, есть.
Конечно, конечно. Но рукоприкладство никто не имеет права применять. Никто.
Но, вероятно, не все сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний это понимают. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии координатор проекта «ГУЛАГу нет» Антон Дроздов и сестра осужденного, погибшего в одной из колоний Липецкой области, Дмитрия Моргачева, Надежда Поповецкая. Мы сегодня пытаемся понять, каким образом и можно ли противостоять современному ГУЛАГу и пыткам в российских колониях и тюрьмах. Я хочу сейчас вернуться к еще одной истории, которую я сказала в самом начале. Эта история в Челябинской исправительной колонии произошла. Там был избит, как утверждают свидетели, сотрудниками администрации колонии осужденный, а потом для того, чтобы скрыть преступление, избит до смерти, и чтобы скрыть преступление, сотрудники этой колонии повесили его тело, чтобы таким образом имитировать суицид. Скажите, пожалуйста, что-то известно о ходе расследования вот этого факта?
В ходе расследования, да, известно. В настоящее время возбуждено уголовное дело пока еще в отношении неустановленных лиц. Нам это тоже до конца непонятно, потому что это дело уже приняло довольно-таки обширный общественный резонанс. Но убийцы, ну то есть как, да, кто избивал, кто причинял телесные повреждения султану Исраилову, еще до сих пор не задержаны по непонятным нам причинам. Вот, хотя в деле вот элементарно.
Они продолжают работать в этой колонии?
Ну, судя по всему, еще потому что не было никакой официальной информации, что кто-то отстранен или задержан, еще не было. Да, что уголовное дело возбуждено, это да, было. Угу. Ну, а так пока тишина.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Надежда, вот Когда следствие ведет себя таким образом, означает ли это, что оно фактически развязывает руки сотрудникам колонии, недобросовестным, мягко говоря, сотрудникам колонии?
К сожалению, это напрямую показывает то, что, находясь в замкнутом пространстве, люди не защищены никак. Да? То есть это унижение любого характера могут происходить, и они не имеют права никак себя защитить, потому что вот, пожалуйста, конкретная история, которая стоит на месте, я имею в виду по моему брату, да, потому что не возбуждено уголовное следствие. Ой, уголовное дело. Следствие как бы идет, но оно идет как-то непонятно. Все наши фамилии, которые мы называем и просим опросить, они куда-то в долгий ящик уходят. Если опрашиваются, то непонятно, кого опрашиваются, потому что люди утверждают, что их не опрашивали. Либо то, что записано, а они утверждают, что было совершенно не так. Вот. К сожалению, получается, что никто никак не защищен. И сейчас при вот таком вот показательном, как бы, не знаю, какая-то, для меня это вот сейчас, то, что произошло с моим братом, это какая-то показательная казнь, понимаете? Потому что не оказывать помощь на протяжении столько времени, это уже даже не важно, 30 минут это было, 45 или час, это уже даже не важно. Они же должны реагировать 3-5 минут. Люди ходят, они же, ну, как бы, туда-сюда ходят по этим коридорам, по камерам. Видно, что находится охранник, что он там смотрит в эту камеру, что он отходит, что несколько раз подряд ребята просят и умоляют, и как-то еще там размахивают руками, и понятно, что нужна помощь. Но реакции нет никакой. Также, понимаете, все за это время была просьба извлечь камеры, у них нагрудные еще, я не очень понимаю в этом, но какие-то нагрудные регистраторы еще имеются. Попросили мы извлечь в медсанчасти, потому что они утверждали, что его когда выносили, он был жив, там какую-то помощь ему пытались оказать. Но человек, который выносил, сразу сказал, что он был мертв абсолютно, потому что он пытался вынести моего брата и, ну, из камеры достать. Но
взял его за руки.
Взял за руки, но эта кожа, которая была на нем, она осталась как перчатки в руках, понимаете? Это же просто, это из ряда такого какого-то страшного деяния, что не верится до сих пор, что это вообще произошло. Нагрудные камеры уже нет ни у кого, сказали, что были не включены. Понятно. Именно в этот день почему-то они были не включены. Вот, ну, что я, как простой смертный, да, как сестра, потерявшая брата, что я должна думать? Я могу думать только о бездействии, каком-то следствии, да, и, конечно, я надеюсь, не знаю, что кто-то нас услышит люди, как бы нормальные люди, да, которые должны понимать, что мы не может так быть в мирное время, что нельзя так расправляться с людьми.
Даже находящихся
в заключении. Они отбывают свой срок, и никто не имеет права вот так лишать человека жизни.
Ну вот у нас на заднике цитата из Дзержинского как раз сейчас показывается. Она висит в бутырке в музее. «Кто из вас очерствел, чье сердце не может внимательно относиться к заключенным, уходите из этого учреждения, тут больше где-либо нужно иметь доброе сердце». Я думаю, что мало кто из сотрудников Федеральной службы исполнения наказания вообще знаком с этой цитатой. Мне подсказывают, что на видеосвязь с нами вышел руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте. Вот с вашей точки зрения, что происходит, почему бездействует следствие или, наоборот, проводит какие-то странные манипуляции для того, чтобы по возможности избавить от уголовного преследования руководства колонии и Елецкой колонии, где скончался Дмитрий Моргачев, брат Надежды, и в Челябинской колонии, где, как свидетельствуют заключенные, была попытка скрыть убийство одного из осужденных под видом суицида. Ну вот разве что в Калмыкии пока сейчас активно взялись за расследование убийства заключенного 20 ноября 2015 года.
Добрый день, Марьяна, уважаемые зрители и радиослушатели. Ну, хотелось бы подчеркнуть, что это не первые, не вторые, не третьи случаи. К сожалению, это целая череда зверств, пыток, убийств в отношении заключенных. Но всплеск мы зафиксировали после 21 октября 2015 года. Именно в этот день Государственная Дума в первом чтении одобрила, к сожалению, кровавый законопроект, или, как некоторые мои коллеги его называют, закон садистов. Это закон, который существенно расширяет полномочия сотрудников правоохранительных органов, снимает практически все ограничения для их произвола, устанавливает безнаказанность сотрудников Федеральной службы исполнения наказания за избиение, пытки и даже убийство заключенных. И даже при том, что закон еще не прошел второе-третье чтение, его не утвердил Совет Федерации, не подписал президент, на самом деле широкое освещение в средствах массовой информации, лоббирование администрации президента и силовым блоком этого законопроекта, идеологи и известные общественные деятели, которые тесно связаны, аффилированы с нынешней властью, они открыто и публично выступают на всех федеральных каналах, рекламируя этот законопроект, его плюсы, формируя негативный образ вокруг заключенных, стараясь создать некий позитивный пиар вокруг сотрудников. И действительно, практически во всех регионах Российской Федерации тюремщики восприняли это как некий мандат, некую индульгенцию от наказания и фактически лицензию на пытки и на убийства. И мы видим всплеск насилия, который захлестнул российские колонии и следственные изоляторы. Мы фиксируем практически еженедельно насильственные смерти заключенных. Стараемся этому всячески воспрепятствовать, но наши ресурсы резко ограничены. И я считаю, что действительно в последнее время идет нарастание уровня насилия со стороны сотрудников по отношению к заключенным. Сотрудники не боятся теперь ответственности. И даже те садисты, которые были осуждены, в том числе по нашим заявлениям, за зверство, убийство, пытки, превышение должностных полномочий с применением насилия, по моей информации, рассчитывают после принятия этого закона на обжалование приговоров и на скорейшее освобождение.
Владимир, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас ощущение, что, может быть, какой-то внутренней, если не борьбы, но внутренних противоречий в системе Федеральной службы исполнения наказаний или управлений службы исполнения наказаний? Ведь вот эта даже история с Дмитрием Моргачевым, я так понимаю, стала известна ГУЛАГу нет от одного, как вы предполагаете, от одного из сотрудников этой колонии, который, вероятно, боялся слушаться начальство и поэтому не мог что-то предпринять сам, но во всяком случае придал эту информацию о таком страшном чрезвычайном происшествии, придал ее огласке. С вашей точки зрения, вот много ли в российских колониях людей, которые хотят хотя бы таким образом противостоять сложившейся системе?
На самом деле, мы с вами вместе знаем уже несколько лет подряд, что именно в том числе благодаря добросовестным сотрудникам ФСИН становятся известные факты пыток, убийств, но люди, которые работают в СИЗО и колониях, те, кто не готов мириться с порочной пыточной практикой, они понимают, что внутри системы никаких эффективных механизмов и рычагов воздействия на садистов просто нет. Они понимают, что писать рапорты на имя начальника учреждения или тем более на имя начальника регионального УФСИН просто бессмысленно, потому что все будет обратно спущено вниз, где, скорее всего, вот эти добросовестные, порой младшие инспекторы режима, они просто столкнутся с сотрудниками оперативного отдела, оперативной части, которые обладают самыми широкими полномочиями среди всех сотрудников СИН, и которые запросто могут сфабриковать и сфальсифицировать на них уголовное дело, обнаружив у них в кармане якобы сверток с наркотиком, запрещенный мобильный телефон. Эти сотрудники могут подбить через криминальных лидеров либо активистов кого-то из осужденных, чтобы те дали показания о некой взятке в размере там, 5 или 10 тысяч рублей. И поэтому очень много действительно добросовестных сотрудников, которые не хотят, чтобы в тюрьмах и колониях процветали пытки, которые не готовы смиряться с убийствами своих сограждан, но которые понимают, что внутри системы они побороться с этим просто не могут. И поэтому они вынуждены снимать телефонную трубку тайно после выхода со смены и сообщать нам на нашу горячую линию под вымышленными именами, иногда под своими собственными, с просьбой не раскрывать это дальше. Но в том числе благодаря сотрудникам мы узнаем многие факты пыток, и нам удается своевременно придать огласке данные факты, в то время, когда коррумпированная администрация пытается сфабриковать и сфальсифицировать свою версию о якобы суициде человека или несчастном случае, как то упало со второго яруса. Но вот именно огласка, ваше внимание и вас, коллег-журналистов, они помогают нам позитивно оказать давление на власть и добиться во многих случаях справедливого наказания для преступников.
А куда же смотрит служба собственной безопасности? Я сейчас обращаюсь и к Антону Дроздову, и к Владимиру Осечкину одновременно. Антон.
Служба собственной безопасности зачастую, то есть они уже когда берутся за дело, то есть да, уже многие документы там, ну так будем говорить, подделаны, да?
Почищены.
Да, подчищены. То есть они уже приезжают на многое, как сказать, на готовое, понимаете? Им уже там просто нечего, да, брать,
поздно,
расследовать.
Поздно, да. Реагируют, вы считаете? Или что? Почему это происходит? Ну, или не хотят своих сдавать?
Ну, скажем так, что бывали и такие случаи, что не всегда все, даже собственная безопасность, да, реагирует и быстро, и вовремя, и не стоит на стороне своих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. А это очень большая редкость, я бы даже сказал.
А почему это происходит, Владимир Осечкин? Почему это происходит? Ведь служба собственной безопасности и создана для того, чтобы вот избавляться от таких людей по возможности законными способами, которые нарушают закон, издеваются над заключенными. Почему же служба собственной безопасности не всегда реагирует своевременно?
Это наше с вами, Марьяна, добросовестное заблуждение. Мы искренне полагаем, что управление собственной безопасности будет бороться с пытками, но системные задачи ОСБ ФСИН России и региональному ОСБ не поставлено бороться с пытками, с произволом, с превышениями, с применением насилия. В первую очередь сотрудники ОСБ отслеживают, не купил ли кто-то из сотрудников сверхдорогую машину, сколько он налогов заплатил, есть ли соответствующие декларации, берет ли этот сотрудник взятки. То есть, к сожалению, у нас вот во всей следственно-судебной системе на сегодняшний день взятка, получение денежных средств за что-либо является более тяжким преступлением, чем превышение должностных полномочий с применением насилия. С применением насилия это тяжкая категория от 3 до 10 лет, и зачастую мы фиксируем осуждение к условным срокам лишения свободы. А за взятки предполагается от 7 до 12 лет. То есть только если действительно человек избитый погибает, умирает, он находится в морге, родственники фиксируют следы избиений, побоев, пыток, пересылают их нам, мы придаем огласке. Вот только в этих случаях, в исключительных случаях, когда уже человек погиб, вот тогда, да, действительно, во многих случаях сотрудников, кто избивал, арестовывают и привлекают к ответственности. А в случаях, если это банальное избиение, то ОСБ ФСИН практически никак не реагирует. Мы не видим, чтобы ОСБ ФСИН системно с этим боролась, хотя у них все возможности для этого существуют. Поэтому, к сожалению, до той поры, пока орган, ответственный за дознание в отношении сотрудников, будет входить в общее подразделение Федеральной службы исполнения наказания, и до той поры, пока ОСБ будет подчиняться кому-то из генералов ФСИН, до той поры будет существовать внутри системы ФСИН система сдержек и противовесов, и ОСБ будет подключаться только в тех случаях, когда необходимо более вышестоящим начальникам добиться смены кого-то из подчиненных, поставив туда более лояльного к себе человека. Угу. Такая кадровая чехарда.
Да, спасибо, Владимир. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я попрошу всех участников, по возможности коротко, там минутки по полторы, ответить вот на тот вопрос, который я в самом начале задавала. С вашей точки зрения, можно ли и каким образом противостоять современному ГУЛАГу? Надежда.
С моей точки зрения, что противостоять можно. И как бы, ну как это, мир не без добрых людей и не без нормальных людей, да. Именно поэтому мы здесь собрались, чтобы как-то достучаться и придать огласке и достучаться до людей вышестоящих, которые как-то среагировали, да, потому что, как сказал Владимир, все правильно, когда по региону это происходит, и они, ну, спускают ниже, то есть там они между собой, естественно, это, как это, проблема как-то она исчезает, да, она для них не проблема. Мы здесь, ну, по крайней мере, как бы я пришла с надеждой на то, чтобы услышали, ну, люди выше, да, которые стоят, вышестоящие, чтобы как-то какую-то какая-то реакция была от Москвы, то есть, чтобы были какие-то правильные проверки. Правильные, я имею в виду в буквальном смысле.
Добросовестные.
Добросовестные, да. Я от себя писала на сайт президента, я как бы сразу говорю, это не скрываю. Вот. И не только. Я обращалась, ну, во многие инстанции, откуда я жду тоже ответа.
Еще не пришли.
От сайта президента мне пришел ответ, что направлено... опять же, в Липецкую область, да, ну, здесь все понятно, как бы, они же должны, как бы, от них получить тоже какой-то ответ и потом понять, да, что вот, происходит. Потом, значит, было направлено также письмо на имя, в Генеральную прокуратуру было отправлено письмо, вот, и пока там ответа нет, но на каждую бумажку, как бы, есть определенный срок.
Вы считаете, что если привлекать внимание к проблеме, то, может быть, этот вот современный ГУЛАГ можно будет победить?
К сожалению, мы именно так дожили до того времени, что нам приходится самим себя защищать и выстраивать такую, не знаю, какую-то собственную коалицию, какие-то проводить собственные расследования, что я считаю вообще как бы из ряда вон, да, потому что для этого должны существовать
правильные органы. Для этого государственный аппарат.
Государство, да. Да,
Антон, да. Очень коротко.
Я скажу так. В настоящее время сотрудники уголовно-исполнительной системы просто от безнаказанности своей упиваются. Нужно в первую очередь внимание в СИН молниеносное и внимание Следственного комитета, жесточайшие сразу
проверки.
Методы проверки, да, молниеносные. И одно из самых главных тем, да, это вот о чем говорил Владимир, то есть это тот вот законопроект, который был принят 21 октября, да, в Госдуме, его немедленно отзывать.
Угу. Ну, Владимир, у вас буквально 20 секунд остается на то, чтобы дать ответ на вопрос о том, как победить ГУЛАГ.
Я честно скажу, не верю, что при нынешней власти, при закручивании гаек, при таком влиянии силового блока на администрацию президента и Государственную Думу можно действительно добиться кардинальных изменений. Но я хочу, пользуясь случаем, призвать всех активных граждан регистрироваться в социальной сети ГУЛАГу нет и сообщать нам и самим писать открыто обо всех фактах коррупции, пытках. И даже если мы в ближайшее время не сможем добиться наказания виновных, придет время, когда многое в нашей стране изменится в лучшую сторону, и мы обязательно добьемся привлечения к ответственности всех людей, кто причастен к пыткам, коррупции, вымогательству и убийству заключенных.
Спасибо, Владимир. В эфире «Радио Свобода». В видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. С нами на видеосвязи был руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. В студии здесь «Радио Свобода» был координатор этого проекта Антон Дроздов, а также Надежда Поповецкая, сестра осужденного, погибшего в одной из колоний Липецкой области. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия.
Для меня
свободная Россия. Это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, и меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».